нигде не лечился. Вроде бы со злостью, — сказал Милосердов после долгого молчания. А глаза на самом деле обжег. У костра, на рыбалке. Кто может подтвердить? Со мной никого не было. Разжигая костер, плеснул бензина. Зачем же об электросварке и врачах солгали? Неудобно было в собственной неловкости признаться. Бирюков интуитивно почувствовал, что Милосердов изворачивается. Надо было действовать решительно. Антон молча набрал номер Шахматова. Услышав в телефонной трубке знакомый голос начальника отдела розыска, сказал: «Виктор Федорович, звоню из квартиры Милосердова. Есть предположение, что около часа назад здесь побывал вооруженный грабитель. Приезжайте срочно со следователем и прокурором. Видимо, придется делать обыск». «Не надо, не позволю». Милосердов внезапно вскочил с кресла качалки и резко протянул руку к трубке, словно хотел вырвать ее у Бирюкова. Антон отстранился. «Почему не позволите? Дело очень серьезное. Мы не самодеятельный спектакль разыгрываем. В моей квартире нечего искать. Ищите бандита, который хотел меня ограбить». «Виктор Федорович, срочно приезжайте», — сухо сказал Антон и, положив трубку на аппарат, встретился взглядом с непроницаемыми очками Милосердова. «До приезда следственно-оперативной группы у вас есть время искренне рассказать всю правду. Поймите, что с вами не в бирюльки играют, и что у юристов существует определение, называемое чистосердечным признанием». Милосердов обмякше опустился в кресло. Какое-то время он в упор глядел на Антона, затем его будто прорвало. «Я действительно поджег дачу Зоркальцева. Из ревности поджег. Хочу жениться на Анжелике Хорочкиной, а Зоркальцев роман с ней завел, увеселительные вечера стал на даче устраивать. У меня разум помутился, взял канистру с бензином. Когда поджигал, пламя опалило лицо. Я готов возместить Зоркальцеву причиненный ущерб. Все заплачу, все!» И заплакал по-детски навзрыд. Зрелище было не из приятных. Бирюков поморщился. «Извините, не могу поверить в такую версию».
«Почему?»
«Потому что вы не из тех людей, которые способны терять разум от ревности. Не тяните время. В чем истинная причина поджога?» Милосердов уткнулся лицом в ладони, глотая слезы, обреченно выдавил: «Таня Зоркальцева заплатила мне 200 рублей. Она сильно ревновала Геннадия и попросила уничтожить дачу. Клянусь, это чистая правда». «Удивительный тип. В погоне за деньгами ничем не брезгует», — подумал Антон и быстро спросил: «Куда исчез Зоркальцев, знаете?» «Честное слово, не знаю. Последний раз он заезжал ко мне. Не соврать бы, 11 июня. Да-да, 11-го. Зачем? Чтобы купить...» Владимир Олегович показал рукой через плечо. «Этот старинный гарнитур. Не сторговались». Милосердов достал из кармана пижамы носовой платок и стал вытирать щеки под очками. «Сторговались на 7000. Геннадий утром свозил меня к нотариусу, чтобы заверить расписку в получении от него денег. Потом привез деньги. Сказал, вечером пригонит за покупкой грузовик, но до сих пор не приезжает». «В какое время он был у вас?» «К нотариусу мы ездили после 9 утра, а деньги Геннадий привез где-то в 12 часу. В машине с Зоркальцевым никого не было?» «Утром не было, а когда деньги привез, я машину не видел». Бирюков обвел взглядом мебель. «Немного ли 7000 за такое старье? Вы ведь сказали, будто за бесценок купили». «Это же антикварные вещи!» Милосердов вроде бы оживился. 7000 — дешевизна! Вот Зоркальцев и уговорил меня уступить ему гарнитур. Он наверняка продал бы его в 2 раза дороже». «Чтобы компенсировать убыток от пожара?» Владимир Олегович промолчал, и Антон снова спросил: «Полученные от Зоркальцева деньги у вас?» «У меня. Покажите». Милосердов очень тяжело, словно это стоило ему больших усилий, поднялся из кресла, втиснулся в узкую щель между инкрустированным шкафом и купеческим буфетом, дольше минуты что-то там передвигал и, наконец, выбравшись оттуда, положил перед Бирюковым на стол 7 денежных пачек, упакованных крест-накрест банковскими обертками. Одна из оберток была разорвана. Дрожащим пальцем Владимир Олегович указал на нее. «Из этой тысячи я отдал 500 рублей Лёле Кудряшкиной за бирюзовый перстень. Где Кудряшкина его взяла? Говорила, подарок, но чей не сказала. Не эти ли деньги требовал у вас грабитель?» «Да, эти», — кричал, — «выкладывай 7 кусков, которые получил от Зоркальцева». Откуда он разнюхал про них, не представляю. Кроме меня и Геннадия о нашей сделке никто не знал. Какое-то роковое стечение обстоятельств. Но хоть что-то можете объяснить? Не могу. Я ничего не знаю. На улице послышался шум мотора. Бирюков глянул в окно и увидел оперативную машину. При официальном допросе в присутствии прокурора Милосердов полностью признал себя виновным в поджоге дачи Зоркальцева и, по его словам, готов был возместить причиненный ущерб или нести за совершенное преступление уголовную ответственность. Когда же разговор зашел о самом Зоркальцеве, Владимир Олегович так слезно начал доказывать прокурору свою непричастность к исчезновению Геннадия Митрофановича, что на него неприятно стало смотреть. Глава 11. Вернувшись в отдел, Бирюков с Шахматовым принялись обсуждать внезапно сложившуюся ситуацию. Неожиданно из дежурной части сообщили, что туда обратилась гражданка, утверждающая, будто на расклеенной по городу листовке опознала своего бывшего ученика, Жору Коробченко. «Направьте ее ко мне», — сказал дежурному Шахматов. Вскоре в кабинет вошла высокая пожилая женщина с седыми, коротко стриженными волосами. Она медленно села на предложенный Шахматовым стул и тяжело вздохнула. «Моя фамилия Юдина, зовут Мария Федоровна. 40 лет в школе учительствовала, теперь пенсионерка. Женщина опять тяжело перевела дыхание. Час назад из гастронома вышла. Вижу, милицейский товарищ листовку приклеивает, где разыскивает милиция. Подошла, батюшки, Жору Коробченко ищут. А я в начале этого месяца встречала его на барахолке, ну, то есть на вещевом рынке. Понимаете, в воскресенье пошла на рынок, чтобы купить приличный воротник к зимнему пальто. В мастерской по пошиву мне лишь искусственный мех предложили. И вот на рынке столкнулась с Жорой, только что купившим у какого-то мужчины прекрасную шкурку голубого песца.